«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Минвосток развития отчитается за каждый рубль телемарафона всем миром, пообещал полпред Юрий Трутнев. На сайте Минвосток развития будет представлена детальная информация о том, в чем нуждаются пострадавшие регионы, как в денежном, так и в натуральном выражении. Там же разместят данные, на что потрачены собранные средства. Прошедший на Первом канале телемарафон «Всем миром» к настоящему моменту помог собрать более 700 миллионов рублей для помощи пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке. Пожертвования еще принимаются до 5 октября. Сбор средств пострадавшим, забота государства или телеблаготворителей. Об этом мы сегодня беседуем с общественным деятелем Аленой Поповой, телекритиком газеты «Московский комсомолец» Александром Мельманом, пресс-секретарем Первого канала Ларисой Крымовой и президентом фонда «Предание» Владимиром Берхиным. Вот видите эти кадры. У нас Лариса на связи. Тогда вы наберите ее. Давайте Алену спросим. Как по-вашему... Кто должен взять на себя заботу и выделение средств? Вот само государство полностью все покрыть или нужна благотворительность в этом случае?
Ну, это такой сложный вопрос. Государство, конечно, должно покрывать. Но мы знаем, что 3 месяца назад сообщил Минфин, что деньги на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на 2013 год выбраны. То есть они закончились. Конечно, это большой вопрос к прогнозированию ЧС, вообще к суммам, которые нужны на восстановление территории после чрезвычайных ситуаций. Я считаю, что благотворители, что мы делаем, чего не может государство, мы доносим адресную помощь, мы адресно на месте понимаем, кому конкретно, в каком размере эта помощь нужна. Мы не бьем по площадям, мы решаем задачи конкретного населения, которое рядом с нами. Я, на самом деле, очень... Ну, у меня двоякое отношение к этому марафону, положительное с той точки зрения, что я считаю, немножко надо было раньше делать, например, на месяц, а пораньше, тогда бы, конечно, восстановление жилого фонда, вот сейчас уже там неделю стоит хорошая погода, можно уже было бы на эти деньги восстанавливать этот жилфонд. Не обязательно, кстати, покупать еще, ремонтировать, например, военные городки. Но этот марафон сыграл большой плюс, потому что даже мои друзья, которые, например, знают меня и знают, что я там делаю, но почему-то, посмотрев эфир Первого канала, так прониклись, что сами еще дополнительно захотели помочь. А вот до этого они почему-то не так остро реагировали на то, что вот на Дальнем Востоке происходит. Тут это важно. Мы всем средствам массовой информации говорим, что крайне важно такие ситуации освещать именно в таком формате. Человеческие истории, герои, которые там есть, конкретная помощь, которая нужна. Но, с другой стороны, конечно, очень правильный вопрос, потому что если у нас есть государство, которое в Конституции написано социальное, несет ответственность за граждан, ну, естественно же, деньги на ликвидацию последствий должны быть. Особенно мы все-таки есть история с тем, что предполагалось, что Амур выйдет из берегов. Мы слышали очень много докладов еще зимой, что такая ситуация вполне вероятна.
Угу. Вот давайте, раз вы заговорили о том, что должно телевидение, вопрос Александру Мельману. Как отработал Первый канал вообще саму тему наводнения и, в частности, вот этот, как по-вашему вы оцениваете марафон?
Ну, мне кажется, Первый канал отработал, в общем-то, как и все другие федеральные каналы, то есть они не скрывали эту информацию. Другое дело, вот такие люди, как Алена и как Володя, да, они знают, наверное, несколько больше, чем то, что нам показывали. И, например, если бы они им дали бы эфир, наверное, информация была бы более полной. Тем не менее, мне кажется, что это такая тема, которая не является табуированной, поэтому они, эти сюжеты шли сначала под первым номером, потом информационным потоком Сирия это забила, но дальше они шли под вторым номером. Я говорю так немножко цинично, считаю по каким номерам, но тем не менее я хочу сказать, что они не отказывались от этой темы и довольно полно ее давали. Что касается марафона, мне кажется, это однозначно, с моей точки зрения, положительная акция. Вот Алена сказала, что можно было раньше на месяц, конечно, можно. Но то, что они сделали это сейчас, в общем-то, сделали первыми, пока единственными из всех наших больших каналов. А возможности у больших каналов велики, мы знаем это. Это, мне кажется, я оцениваю очень хорошо. И вот так же, как вот было сказано, что люди сами хотели как-то помочь. И, наверное, я вот тоже проникся таким образом. Это на самом деле важная вещь, когда мы все настолько атомизированы, и вот здесь функция телевидения работает очень правильно, в очень правильную сторону, очень позитивно, когда она объединяет ради какого-то полезного дела, и ты как-то хоть немножко проникаешься самоуважением к себе любимому, когда я тоже отправлял смс-ки, ну, как-то это очень-очень-очень хорошо, с моей точки зрения. Поэтому у меня вот нет здесь в данной акции, я не могу придумать негатив, как бы даже я этого не хотел.
Давайте, Владимир Юрьевич, зададим вопрос. Каков должен быть механизм распределения полученных средств? Вот поделитесь своим опытом.
Какой он должен быть, как бы вот конкретно про эти средства, как их правильно распределить? Это я вот так вот сходу сказать не могу, потому что это гигантские деньги, я такими деньгами оперировать не привык. Я могу сказать, что он должен быть понятным заранее. Вот если говорить о негативе, раз уж Александр сказал про позитивную сторону, что действительно это такой экзамен на единство страны, и страна его выдержала вполне с честью, то есть действительно со всей страны люди массово откликнулись на беду, которая случилась в одном, в общем-то говоря, в одном краю. Причем далеком, до которого большинству страны, как правило, дела нет, она просто знает, что такой край есть. И люди откликнулись, и это прекрасно. Негатив в том, что в процессе самого марафона было крайне слабо понятно, а как, собственно, средства будут распределяться, кто их будет тратить, кто будет оператором этого процесса, поскольку деньги поступали на счет Первого канала, но Первый канал – это не благотворительный фонд, Первый канал – это не администрация местная, там, края, это не какое-то федеральное ведомство, это просто акционерное общество с большим участием государства. Соответственно, вряд ли он сам будет там заказывать строительство домов, вряд ли он сам будет организовывать, не знаю, закупку каких-то товаров. И, соответственно, непонятно это было вот в процессе, почему и как будут тратиться эти деньги. Это вот то, что касается негатива, это как...
Это то, что у нас вопросы к Красному Кресту после Крымска.
Ну да.
С их миллиардом
как бы, ну, Красный Крест еще более-менее был понятен в ходе сбора. Все-таки Красный Крест, и понятно, что это гуманитарная организация. А тут просто телеканал. И тут это вот я как профессиональный сборщик пожертвований смотрю, есть некоторая неясность. Ее хорошо было бы решить заранее, поскольку возникало ощущение, что об этом просто не подумали в процессе организации, если честно.
Давайте я спрошу, Лариса Крымова у нас появилась? Нет пока, давайте тогда, Александр, вы хотите что-то возразить?
Я просто хочу сказать, что ведь это такой подобный благотворительный телемарафон, он проводится у нас не впервые, не часто, но мы помним, на нашей памяти это есть. Дальше вот я, честно, не проверял, может быть вы, Ален, и вы, Владимир, каким-то образом проверяли, вот как, когда такие высокие марафоны проводились на разных каналах, каким образом распределялись деньги, вот по опыту?
Я могу сказать, вот про Первый канал, да. У них регулярно проходит разного рода сборы средств для больных детей. Но в этом случае у них есть вполне понятный, известный и уважаемый партнер в виде Российского фонда помощи, Росфонда. И средства собираются именно на счета Росфонда. И в этом случае никаких вопросов о том, как будут распределяться средства и какая будет отчетность, не возникает. Поскольку Росфонд работает уже много лет и абсолютно прозрачен, и схемы его работы понятны, и очевидно, что там ни рубля не уйдет налево. А в случае с вот этим марафоном такого оператора не было представлено, и это дело не в том, что деньги там, не знаю, налево уйдут. Я не думаю, что Первый канал будет заниматься чем-то подобным, ну, слишком все серьезно. Скорее, просто возникает ощущение некоторой непродуманности этой акции.
Давайте дадим слово Ларисе Крымовой. Добрый вечер, Лариса. Скажите, как возникла идея марафона и каков будет механизм распределения полученных средств? Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, у Первого канала тоже большая история и хорошая репутация, поэтому я думаю, что никто не думает, что средства куда-то не туда. Да, действительно, средства продолжают собираться. Сейчас еще обрабатываются те СМС, которые операторы не смогли вовремя обработать, потому что их было беспрецедентное количество. И продолжают идти электронные платежи, которые могут поступать до 5 октября включительно. После этого все средства будут собраны на одном счету. Дальше пройдет тендер по выбору компании строительной, которая готова будет по оптимальной цене и в кратчайшие сроки построить жилье в регионах, которые потерпели бедствия. И этой компании под контролем Первого канала будут переведены эти средства, и опять же под контролем Первого канала будет происходить строительство. Обо всех средствах, которые нам перечислили зрители, мы будем отчитываться в своем эфире, на своем сайте, это будет абсолютно прозрачно.
Спасибо, слово Алене Поповой.
Ну, мы просто как раз очень долго изучали системы в разных странах мира, как можно решить сразу две проблемы. Не просто восстановить жилье, но еще и, например, создать рабочие места и не угробить местный бизнес. Потому что там угроблен местный бизнес, там загублено сельское хозяйство на протяжении следующих 6 лет. Люди не смогут получать доходы с сельского хозяйства. Я была на месте, Вова прекрасно понимает, о чем я сейчас скажу. Там люди в экстренном порядке еще более усилили количество потребляемого алкоголя. И если вдруг появится такой строительный монополист, и им будут строить жилье, то люди будут ждать компенсации, также тихо-мирно спиваться, будут пребывать в депрессии, также войдут в зиму и выйдут в очень сложную весну. Мы знаем, что зима будет крайне сложной, очень сложная будет весна. Как-то таяние снега, и вот эта глубина промерзания там метром. То есть мы предполагаем, что это будет очень плохо. Мы предлагали систему, которая была опробована там в Израиле Эриэлем Шароном. Я думаю, что они все время говорят. Это быстро возводимые конструкции, заказ на которые отдается местному бизнесу. То есть производители местных стройматериалов получают заказ, значит, платят налоги. А люди получают бесплатно стройматериал, но при этом нет затрат на рабочую силу. Потому что люди сами строят свои дома. В итоге у них нет потребности спиваться, потому что у них есть труд. И при этом возведение жилья существенно быстрее производится, потому что они в своих интересах строят это жилье. На базе этих историй могут образовываться там жилкооперативы, например, это все проходили, кассы взаимопомощи. Это важно. То есть важно не просто построить жилье, даже не столько построить, например, почему построить, а не отремонтировать военные городки. Важно, чтобы люди чувствовали себя занятыми и нужными, потому что они пребывают в депрессивном состоянии. Это понятно.
Давайте, Александр, зададим вопрос. Как вы вообще оцениваете солидарность все ли телеканалов вот в эту трудную минуту наводнения на Дальнем Востоке?
Ну, как оценить солидарность? То, что они информировали нас достаточно полным образом, я уже сказал. То, что только Первый канал пока взялся за эту благотворительность, это так. То есть, поэтому, как вот, Владимир, характеризовать эту солидарность? Может быть, люди, которые занимаются телевидением на разных каналах, они очень сопереживают, но вот, что называется, сделать дело, вот это, пожалуйста, только сделал Первый. А остальные информировали, показывали. На этом спасибо, безусловно, они тоже могут сказать, но это дело государства. Но вот солидарность в этом смысле, это трудно ее так оценить, пощупать, да, и как-то выделить.
Ларисе Крымовой вопрос. А не стоило ли вот всем еженедельным аналитическим программам выйти из отпуска срочно и работать на бить в набат, что ли? Поскольку уже вот сегодня началась зима там, и время-то, по большому счету, слегка упущено. Вам слово, Ларис.
Ну, дело в том, что все еженедельные аналитические программы вышли из отпусков давно, и давно находятся в эфире. И я сегодня перед программой уточнила, сколько сюжетов мы сняли на эту тему. 246 сюжетов вышло в эфир, а ситуация на Дальнем Востоке совсем не мало.
Да.
Это не считая того, что вышло в рамках марафона, потому что перед марафоном несколько съемочных групп в течение 2 недель работали в этих зонах, и это мы увидели в эфире 29 сентября.
Да, я вам лично хочу сказать спасибо, потому что наша группа волонтеров, там, Всеволод Махов, Костя Сарваниди, они в Амурской области практически уже поселились, они уже там 2 месяца, и на мой вопрос, что у вас там происходит, мне все время Сева отвечает, что я потерял уже счет тем съемочным группам, которые с Первого канала приехали в Амурскую область. Это очень замечательно. И вот у нас есть совершенно потрясающий там звездный волонтер Яна Поплавская, которая сама там была и собирала гуманитарную помощь. Она действительно просто сама потрясающий человек. У нас Яна есть и Гоша Куценко. 2 таких вот прям. И они оба озвучили еще до марафона эту мысль, что, ребята, а почему бы телевидению не сделать такую акцию? Ну вот абсолютно правильный вопрос, Владимир, задаете, потому что сейчас уже приближается мороз. Хочешь ты, не хочешь ты, строить не можешь просто в силу конструктивных причин, да? Если бы немножечко пораньше это начать, я еще раз с благодарностью отношусь ко всем, кто принял участие, действительно, акция такой солидарности, но, правда, это надо вести в практику во всех странах мира, такая практика существует. Случилось, потребности определили, и сразу подключается средство массовой информации. У нас была дикая нехватка того, чтобы сообщить где-то, вот мы там на страницах в социальных сетях, на ресурсах, которые нам доступны, которые освещают, мы с места пытались давать постоянно объективную информацию. Все равно этого не хватало, потому что люди в регионах действительно в основном смотрят телевидение, в основном первый там канал, второй, то есть для них это очевидная история. Если бы они сделали это на месяц раньше, вот сейчас бы ситуация была действительно другой.
Да, слово Владимиру Берхину, да.
Я немножко понимаю, почему это произошло сейчас, а не на месяц раньше. Я немножко представляю себе механику вот этого процесса сбора пожертвований. Ну, я плохо разбираюсь в телеэфирах, но я разбираюсь в пожертвованиях. Я понимаю, что это делается не очень быстро, заключение всех договоров со всеми системами платежными, которые занимаются, которые выступают техническими посредниками, плюс я смотрел, завидовал, поскольку у них это распространено на много стран, там те же пожертвования через СМС там из Турции, например, или из какой-нибудь из Европы, это я понимаю, что на самом деле над этим работает огромное количество людей, это все работает не быстро, договориться, чтобы это все работало аккуратно и в срок, чтобы не было комиссий, поскольку ну, любой технический посредник, он хочет брать комиссию за свою работу. Я видел, что люди очень старались и очень хорошо отработали. И я понимаю, вот, грубо говоря, вот это время, пока они этим занимались. Плюс понятно, что Первый канал – большая сложная структура. Там пока по всем ведомствам пройдут согласования. Это тоже не 15 минут пройдет. И я понимаю, почему это не случилось раньше. То есть это, возможно, что идея возникла в момент наводнения, но она требовала своего воплощения. И тут как бы все понятно достаточно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что с нашими гостями обсуждаем механизмы сбора средств для пострадавших от наводнения.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что в нашем эфире обсуждаем механизмы сбора средств и вообще помощи пострадавшим от наводнения. Слово Алене Поповой.
Да, я хотела сказать, что есть еще такая вот, отвечая на Воину реплику в отношении того, что можно было бы представить фонды, с которыми работает. Есть еще хорошая практика, она была, когда был ураган Сэнди в Америке, она была, когда были вот сейчас наводнения в Германии, потому что весь мир, на самом деле, этим летом страдал от наводнений. Там отработаны классные механизмы. Когда, например, телеканал подключается к сбору денег, они выкладывали ряд фондов, в том числе и достаточно мелких, и волонтерских организаций, которые занимаются сбором, которые ты можешь проверить. Вот там, условно говоря, там, наш гражданский корпус, пожалуйста, проверяй, там, проверяйся, все прозрачно. Если канал считает, что это прозрачно, и он готов с этим работать, не обязательно крупные, еще локальные на местах, потому что локальные на местах, вот Германия отработала эту систему, очень эффективно оказывают именно адресную помощь. И канал понимает, что он своим медийным ресурсом помогает людям конкретно сейчас, в конкретной точке, в конкретной ситуации. Это очень важно.
Ларисе Климовой вопрос. Вы готовы вот, учесть этот опыт, что есть смысл работать с волонтерами, или вы за чистоту жанра, чтобы только Первый канал и больше никто вот, не, как бы свое имя, подпись не ставил под вашей акцией?
Не в имени, которое поставлено под этим. Дело в том, что мы готовы абсолютно отвечать за все собранные средства. И действительно, каждый, кто перечислил свои там 40 или 50 рублей на ДАЭС, он может убедиться в том, что они пошли именно туда, куда он их отправлял, на помощь людям на Дальнем Востоке. Мы пока не обсуждали никаких будущих планов по проведению таких марафонов. Дай бог, не будет поводов их проводить. Но если будут поводы, будем обсуждать.
Будут, к сожалению, поводы. Давайте Александру Мельману зададим вопрос. Вот я в Америке видел, как сразу после Сэнди, буквально на следующей неделе прошел марафон, все звезды все бросили, приехали, как по-вашему, не за горами то время, что и у нас также будут поступать люди, отменять свои туры, концерты и сразу приходить по первому зову на помощь?
Очень бы, конечно, хотелось. Просто действительно градус гражданского общества в Америке и у нас — это две большие разницы, безусловно. Просто здесь должно быть такое нормальное человеческое сочувствие тем людям, которые пострадали. Вот, вот эти два человека, которые рядом с нами сидят, вот у них это есть в огромной мере, за что, в общем, надо им поклониться. Мне кажется, хотя они совершенно не просят и не требуют этого, но просто вот они как пример. И мы действительно должны, вот то, что вы говорите, Владимир, этот пример американский, он очень важен, и просто брать его за основу, просто действительно должна быть быстрая реакция, сопереживание, сочувствие, но, понимаете, действительно, вот организация гражданского общества у нас, она, к сожалению, в таком очень индивидуально зачаточном состоянии, а в Америке там вот это целые страты существуют, и я не хочу здесь опять сравнивать нашу отсталость и их продвинутость, нет, ну просто так оно есть, и значит, уже изначальная база для того, чтобы там это случилось на следующий день, а у нас вот не сразу, это вот она так иначе существует.
Я хотела ответить. На самом деле у нас, когда началось наводнение, Митя Олешковский и большое количество ребят, которые с ним работают, это потрясающе реально, все ребята, создали проект «Амур-13». И в «Амуре-13» есть сайт «Амур-13.ру», там можно смотреть, в котором в промоутировании помощи Дальнему Востоку приняло участие огромное количество звезд. Музыканты, актеры. И да, я могу сказать точно, потому что Митя звонил и говорил мне там, нам срочно до конца недели нужны звезды, потому что каждый там пост, текст, размещенный в их блогах, вообще сказанный ими, он прибавляет средства. Они сейчас очень... И было тяжело. Было очень тяжело раскачиваться, потому что мы к ним ездили, ходили и так далее. Как только мы нашли одну звезду, например, нашли Гошу Куценко, который сам обзванивал всех своих друзей и говорил, ребята, надо подключиться, у нас появились эти видео на сайте, где они призывают помогать. И этот маховик закрутился. Конечно, это там можно сравнивать, не сравнивать с Америкой. Это был не телеканал, это был сайт, отдельно стоящий сайт в интернете. Но при наших приложенных усилиях он работал. И средств нам достаточно много хватало. Нам хватало настолько, что, ну, там, Вова знает, и мы все знаем, что на определенный момент, это было 3 недели назад, мы приняли решение остановить сбор средств и сказали, что спасибо, вот на те гуманитарные нужды, которые мы определили, мы потратим вот те, что вы уже выделили средств, больше не надо. Потом у нас появились, то есть вот мы отработали эту систему при сходе воды, что можно делать, и сказали, а вот теперь у нас такие-то задачи, если хотите, то, пожалуйста, вот участвуйте в фонд придания, там наш гражданский корпус, любая история, перечисляйте деньги. Но я хочу сказать, что это ведь не в канале дело, не в гражданском обществе, это именно в приложении усилий каких-то отдельных энтузиастов. Как Митя, надо сказать, мы все время с Митей спорим, но здесь я с ним полностью согласна. Он говорит одну правильную вещь, когда говорит, вот, там, вот средства массовой информации не освещают события на Дальнем Востоке. Митя говорит, что? К нам приезжал Гоша Куценко в Амурской области, мы обзвонили всех, мы всем это сообщили, и они это осветили, потому что мы приложили усилия. Да, мы понимаем, что у нас не такая ситуация, что что-то случилось, и все само заработало. Ну, нет таких инструментов, но как раз мы хотим объяснить, что есть такие люди, которые являются орговиками, организаторами. Если вы поставили перед собой цель четко реализовать задачу, она реализуема. Да, не очень просто, но она реализуема.
Владимир Берхин, вопрос. Вот как опыт Крымска показал, какие есть подводные камни вот у этой работы и какие ошибки можно избежать?
У этой работы, какие есть подводные камни? Первый подводный камень, на котором все спотыкаются, спотыкались тогда очень сильно, сейчас, слава богу, меньше, это плохая координация между разными участниками. В Крымске это привело, допустим, к тому, что через 3 недели после наводнения гуманитарную помощь начали выбрасывать по причине ее избытка. То есть, когда очень много разных организаций, разных энтузиастов, разных волонтерских групп одновременно занимаются одним и тем же, и нет какого-то единого центра, даже не контроля и командования, а просто сбора информации и координации, они начинают заниматься одним и тем же. Просто потому, что у всех людей мозг работает примерно одинаково. То есть...
Ход мысли
один и тот же. Там, залило, холодно, мокро, значит, надо вести что? Одежду, средства гигиены, лекарства, и в результате, там, не знаю, бытовую химию, знаете, привозят их безумное количество тонн. Вот я вчера был на складе «Амур-13», там лежит два палета. То есть палет – это вот такая погрузочная единица, значит, это на каждом из них по 1000 примерно упаковок спирали от комаров. Они там сейчас на Дальнем Востоке никому даром не нужны, там зима уже настала. Что с ними делать, никто не знает, с этими спиралями от комаров. Но их вот по аналогии с Крымском, где они действительно были там актуальны, лето, жара, комары, да, насекомые, в общем, ну вот они есть. Это вот первый подводный камень. Второй подводный камень связан с тем, что если приезжают в зону бедствия люди, которые не вполне знакомы с тем, что происходит, они впадают в панику и начинают дикий кипиш. Зачастую даже не понимая, что делать, они, грубо говоря, упираются в конкретных людей, вот, которые им попались со своими проблемами, и вместо того, чтобы посмотреть на ситуацию в целом и подумать, что будет нужно, грубо говоря, через неделю, они начинают решать вот текущие проблемы. Говорит, срочно нужна вода, как можно больше воды, допустим. Ну да, вот в Крымске это было первое время проблема, там воды не было. Вот в Баканской, допустим, залило колодцы ядовитым илом, людям было нечего пить. И в результате, когда приехал туда через неделю, там стоял склад, забитый бутилированной водой, которую особо, так сказать, продвинутые местные жители всячески пытались туда набрать, чтобы отвезти куда-нибудь и продать. То есть это вот такая достаточно понятный подводный камень, когда вместо того, чтобы решать общие проблемы, люди начинают решать конкретные. Какие еще возможны подводные камни?
Ну, можно я тебя перебью? Да. Вот на самом деле, я полностью с вами согласна, поэтому у нас существует там гуманитарная разведка, мы все друг с другом договорились, что у нас есть гуманитарная разведка, разделили территорию на сектора, и у нас сейчас, слава богу, могу сказать, что операция отработана хорошо. С Дербента началось после Крымской, отработано хорошо. А с этой спиралью от комаров тоже очень, очень конкретная история, потому что, когда мы были в Амурской области, влага, которая там была, температура была 28, и мы выходили, делали подворовой обход нуждаемости, невозможно было выйти, и репеллентов на месте было очень мало, и мы все, вот у нас даже есть фотографии, когда мы выходили, спрашивали, у нас лица и шеи, и руки все сразу мгновенно искусаны, потому что они просто налетают, это такая черная орда налетает, и все, и жители очень просили эти спирали. И в чем Вова здесь прав? В том, что мы четко говорили, например, об открытии необходимости или отсутствии необходимости открытия пунктов сбора помощи, на которых невозможно, ну, координировать, сколько вот тебе этих спиралей принесли. Потому что мы на месте определяем, вот там нам надо 20 тонн воды, например, да, четко 20 тонн воды. Мы очень долго обсуждали, имеет ли смысл открывать пункт сбора помощи на смотровой, потому что мы понимали, что мы соберем так называемую некондицию. Что такое некондиция? Вот вы приезжаете в зону бедствия, вы можете раздавать, например, в продуктовом пакете только одинаковые продукты. Нельзя одному выдать тушенку, а другому тушенку с гречкой. Ну, в одной банке, конечно, потому что они тогда друг друга убьют. Мы это все проходили. Ты можешь только одинаковые продукты закупать, только одинаковые пакеты делать. Разница может быть, есть электричество, нет электричества. Разница там в каких-то бытовых. У нас бытовые наборы. Это если мужчина, женщина, ребенок. Вот, понятно, гигиеническая разница есть, ты там собираешь. Но некондицию очень тяжело распределять, поэтому ты можешь взять некондицию и отвезти ее, например, куда? В социальное учреждение, пункты временного размещения, вот эти ПВР, где люди оселились, потому что там общая кухня, и там понятно, что все это будут готовить. В детские дома, в детские сады, в детские лагеря, куда были дети эвакуированы, а людям на местах ты можешь давать только одинаковые. Вот эти все пункты сбора помощи, это сейчас наша самая главная задача, потому что мы должны определить, каким образом организуем этот прием, если организуем, чтобы была кондиция, чтобы товар был один и тот же.
Давайте, Александр, зададим вопрос. Как по-вашему, есть ли угроза, что превратится это вот в такую сиюминутную компанейщину, а нужна эта помощь постоянно и внимание постоянно к проблемам региона?
Ну, компанейщина действительно у нас, если мы говорим только вообще чисто о телевидении, а не о благотворительности, то наши каналы любят попуганить, любят повторять друг за другом. И другое дело, что этот первый канал – это хороший пример. Хороший пример должен тоже быть заразителен. И, конечно же, ведь вот как мы теперь выяснили, я теперь лично выяснил, действительно должна быть четкая координация, насколько нужно, что нужно конкретно, кто будет, как, куда пойдут деньги. Вот если вот это организационно решается, решить, то я думаю, что если будут подключаться все остальные каналы, то это будет замечательно. Это будет замечательно. Поэтому я здесь не знаю, что такое компаничность. В этом смысле. Вернее, компаничность, она сразу видна. Вы знаете, вот какая-то фальшь, она сразу проявляется. Вот то, что сделал Первый канал, я не видел там никакой фальши.
Да, Ларисе вопрос прямой. Как, насколько легко соглашались звезды на контакты, на то, чтобы потратить выходной свой...
Соглашались легко, и многие отменяли свои поездки и возвращались из этих поездок. И все выступали абсолютно бесплатно, и была площадка в парке Горького, где около Зеленого театра, где музыканты выступали в поддержку пострадавших, и были звезды, которые приходили к нам в Останкино колл-центр, и звонили тем людям, которые находятся на Дальнем Востоке, либо они звонили людям, которые отправили очень много СМС. Потому что были люди, которые отправили больше 1000 СМС. И, конечно, приятно, когда там Инна Чурикова звонит этому человеку и расспрашивает его, и спрашивает, если у него там родственники, и что ему двигало, когда он отправил такую бешеную, в общем, сумму денег для обычного человека. И соглашались с большим удовольствием, приходили, многие приходили и говорили, что у них есть всего час, оставались на 3 часа, и отказов не было.
Давайте послушаем вопрос радиослушателей. Добрый вечер.
Алло.
Да-да, ваш вопрос нашим гостям.
Добрый вечер. Как известно, по количеству миллиардеров, долларов, Россия занимает 3-е место после США и Китая. Количество миллиардеров неуклонно продолжает расти даже во время кризиса. То есть правительство России работает исключительно на благо российских олигархов. Однако в Тульской области деньги собирать на помощь Дальнему Востоку обижали нищих учителей и учеников. Так как зарплата в Тульской области средняя. Всего 17 тысяч, да?
Ваш
Вы
вопрос,
упоминали Америку.
Да, давайте.
В Америке во время кризиса Уоррен Баффет и Билл Гейтс более 60% своих доходов пожертвовали до пользы Америки. Ни один российский олигарх ничего подобного не сделал. У меня вопрос. Почему вот эти олигархи российские должны жиреть даже во время кризиса, а нищие население России вместо правительства России и олигархов собирать нищие копейки на помощь жителям Дальнего Востока?
Спасибо. Давайте это слово Владимиру Берхину дадим.
Знаете, я вот возглавляю благотворительный фонд уже 5-й год. Такие вопросы слышу постоянно. А почему мы, бедные, должны жертвовать, почему не жертвуют богатые? У меня нет ни одного знакомого олигарха. Более того, глядя вокруг, я начинаю все больше сомневаться, что они вообще существуют. Или даже если они существуют, они живут в какой-то параллельной нам реальности. И я уже привык воспринимать наличие где-то сверхбогатых людей как наличие инопланетян. То есть это чужая реальность по отношению к той, в которой живет большинство населения страны. Заставить их что-то сделать я все равно не смогу. Как-то просить их о чем-то я, честно говоря, не вижу смысла, поскольку я с ними не знаком, я их никогда не видел. Но я их видел по телевизору, но это, мало ли, по телевизору. Инопланетян я тоже видел по телевизору. Поэтому я просто не считаю этот сегмент мира для себя существующим или важным. Есть вот моя страна, вот в ней есть такие люди, до которых я могу достучаться, до которых я могу добраться. Вот есть те люди, которым я могу помочь. А вот есть те люди, которые вне пределов моего влияния, и, следовательно, я не буду принимать во внимание то, на что я не могу повлиять. Очень просто. Поэтому они мне ничего не должны.
Да, Алене Попову вопрос. Почему вот Америка как единая нация выступает в такие минуты, а у нас вот по принципу социального какого-то
неравенства? не согласна с тем, что там богатые люди не жертвуют, они жертвуют, и жертвуют достаточно много, и у нас есть такая практика, они не всегда об этом говорят, и, наверное, это даже хорошо, конечно, не все жертвуют, и нет такого, и, может быть, наоборот, было бы хорошо, если бы, да, вот была, как Уоррен Баффет, пожертвовал там треть своего состояния, потому что это правильно, это какая-никакая мода. Но меня больше в этом звонке возмутило, меня это реально крайне всегда возмущает, слово «обязали учителей собирать». Вот обязаловка собирать, вот это уж точно полнейший бред, потому что это действительно задача государства. И мы говорим сейчас о добровольном желании помочь. Ни в коем случае не обязали врачей, учителей, еще кого-то действительно живущих там. Но они сейчас, слава богу, там с учетом повышения зарплаты не на грани бедности живут. Но что за бред обязать? Я вот это уже несколько раз слышала. Я не представляю, это как какое-то там желание местного чиновничества отчитаться о том, что они собрали какие-то невообразимые деньги со своей области на помощь, но это полнейший бред, потому что такого просто быть не должно. Да, это задача государства, пусть оно ее решает. Мы, как волонтеры, люди, которые хотят присоединиться, должны выразить свое желание. Хотят копейку, пусть копейку, не хотят копейку вещами, пусть не хотят вообще, это нормально. Но история, что обязали учителей, это действительно вообще за гранью добра и зла.
Да, Александр, почему вот российскую нацию приходится так долго встряхивать и все равно до каких-то крайностей доходит? Вот в Тульской области самый богатый губернатор в России Груздев, мы знаем, он владелец 7-го континента, и он со своих бюджетников вытряхивает последнее.
Ну, все-таки, вы знаете, при всем уважении к нашему слушателю, вот, может быть, это он так выразился насчет обязаловки, хотя, если у Алены есть информация конкретная, что в регионах просто вот реально давят людей, да? И
вот
обязывают.
Это люди говорят, да, что обязали.
Потому что вот нормальный учитель, даже если он получает 17 тысяч, элемент сострадания, тем более вот у учителей, ну, я не знаю, у других социальных слоев, неважно, он действительно учитель или кто, это естественный порыв. Я вспоминаю, как в 89-м году мы все собирали для жителей Спитака, вещи.
Даже я помню.
Да.
Это было 8 лет.
Что-то. Вот. Да, и мы собирали, это все было от души, какие-то вещи, последние, не последние. Мы все это делали. Ну, наверное, я надеюсь, что вот это наше сочувствие к людям никуда не делось. Оно у каждого в разной степени проявляется. Вот. Конечно, есть и более, есть и пассивные люди, и равнодушные люди, все понятно. Но вот есть примеры. Вот эти примеры, действительно, о них нужно много говорить. Вот о тех людях, которые перед нами, вот о волонтерах. Это очень важно, на самом деле. Очень важно. И вот только благодаря вот таким примерам, я думаю, остальные могут как-то потянуться и подумать, а что они могут сделать для своей страны, на самом деле, потому что Дальний Восток это все-таки наша страна.
Конечно.
Можно я еще комментарий, да. Который для меня там крайне важный. Вот когда говорили о Дальнем Востоке, очень мало говорили о людях-героях, которые там были, и там о ребятах военных, например, которые держали своими телами эту дамбу, да, там живая дамба. Мы не знаем их имен. Там мы видели эти все фотографии, но там мы не знаем, почему вообще эти люди сидели в этой амуниции. Там, ну, они же реально было видно, что это не потому, что их там вывели под ружье, поставили. У нас в стране отсутствуют примеры, на которые ты можешь ориентироваться. Я извиняюсь, зачем искусственно создавать героев и смотреть эти фильмы в кино, которые там нам показывают, например, про войну. Мы знаем, что война была, и там действительно герои, мы уважаем этих людей, но наши дети это воспринимают как потусторонний мир. Ну да, вот она когда-то была, да, классно, посмотри-ка. А это реальные люди. Это действительно люди, которые делают такие невообразимые вещи, и о них очень мало говорилось. И создавалось ощущение, что вот есть это наводнение, там помогают волонтеры, там действительно трагические человеческие истории, очень сложная будет зима, очень много людей задействовано в помощи, а ни имен, ни фамилий тех, которые действительно эти дамбы укладывали ночами. Даже вот просто это же конкретный пример. У нас в стране стоит это, давайте создавать героические примеры, к которым надо стремиться, чтобы поведение нации стало лучше. И это все теория. Вот была сейчас практика, она действительно плохо отработана. И мне обидно, просто обидно за этих людей. за ребят, которые оказались в зоне бедствия, и там действительно я не знаю, что у них сейчас, например, со здоровьем у этих ребят, да. Но они действительно спасли.
Дайте Ларисе Кремовой зададим вопрос, вот как по-вашему, следует ли Первому каналу какие-то человеческие истории показать вот этих незаметных героев, которые пожертвовали своим здоровьем для того, чтобы спасти вот прилегающие поселки от наводнения?
Ну, конечно, истории эти и были, и будут в наших сюжетах, которые мы снимаем. Я думаю, что и истории про волонтеров тоже, безусловно, появятся.
Слово Александру Мельману.
Ну, вот я еще хочу сказать, что основная масса зрителей, у них отношение к телевидению как такое очень потребительское. То есть вот люди сидят, ну, в общем, в более-менее теплых каких-то своих квартирах, там, на кухнях, ужинают и смотрят новости про то, как заливает Дальний Восток. И для них это, как правило, очень часто так бывает. Может быть, это эффект такой телевидения. Может быть, это воспитание телевидения. Так работает телевидение в последние годы или очень долго у нас в стране. Что это где-то происходит, как в кино. Это такое абстрактное явление. Это не с нами. Это мы, и мы не можем выйти вот за эти рамки, за эти условия. Мы просто хорошо здесь пьем чай и смотрим эту картинку, потом переключим на сериал на НТВ, «Убойная сила», там что-то еще и так далее. Вот как нарушить это, как сделать телевидение интерактивным? И вот этот телемарафон, это вот одно из этих явлений, безусловно.
Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Гости, господа, 5 лет тому назад, после русско-грузинской войны, в школе в нашей бегали с каким-то списком и заставляли всех подписывать, кому там 300, кому 500 рублей. Это на Южную Осетию. Помощь разоренная была. Потом я читал, что в Южную Осетию поставили стекло, которое 2 раза можно покрыть эту всю Южную Осетию. Деньги пропали. Пропали фонд Федерации, который собирали больные детям онкологии, больным онкологией. Куда деньги делись? Пропали. Сегодня взял президент Татарии под свой контроль гибель 2 мальчишек. Погибли от чего? Бог его знает. Наверное, разворовали. У меня предложение. Те деньги, которые набрали, отдать Навальному, они будут найдут до цели. Вот такое у меня предложение. Как вы к этому относитесь?
Да, вот давайте Владимиру Берхину.
Значит, я не знаю насчет Навального и, скажем так, пожертвованные деньги нельзя никуда тратить без разрешения жертвователя. Это так, таков как бы закон и юридический, и, собственно говоря, моральный. Если вам дали деньги на помощь жителям Дальнего Востока, вы не можете просто отдать их Навальному и сказать: Навальный, потрати, как тебе больше нравится. Это вот или там не Навальному, а кому-то другому. Значит, это первое. А второе, знаете, к благотворительности стоит относиться так же, как к любой другой сфере потребления. Вот, скажем, хотите вы купить себе телевизор. Вы же не будете идти в магазин и покупать первый попавшийся телевизор. Или покупать тот, который больше всего рекламируют. Вы наверняка, не знаю, залезете в интернет или в какие-то технические обзоры, обратитесь к людям, которые разбираются в телевизорах, и будете выбирать, а какая фирма продает их дешевле, а какие телевизоры лучше, а какой наиболее соответствует лично вашим, так сказать, потребностям, и будете включать при этом мозги. Вот с благотворительностью точно так же. Прежде чем пожертвовать, надо включать мозги. Надо посмотреть на фонды, надо посмотреть, какой лучше отчитывается. Надо посмотреть, какой из них наиболее ясен и прозрачен в своей деятельности. Какой вызывает наибольшее доверие. Не хватает понимания, звоните в фонды. Если в каком-то фонде вам что-то отказываются объяснять, не верьте этим людям. И так далее. То есть в благотворительности, как и в любой сфере человеческой деятельности, связанной с деньгами, бывают мошенники. Или бывают люди, которые занимаются этим непрофессионально и неумно. Это нормальное явление, в том смысле, что это бывает всегда. И то, что где-то, когда-то благотворительный фонд у кого-то, какой-то фонд у кого-то что-то украл, это не значит, что в благотворительности одно сплошное воровство и обман.
Ну, я хотела бы... Да, я думаю, вопрос звучал не именно про Навального, а так. Можно ли создать инструмент общественного контроля за выделенными деньгами? Это Очень хорошая идея, она давно обсуждается, мы ее сами поддерживаем и везде озвучиваем, значит, действительно необходимо, даже я вот вчера прям удивилась, так масло на сердце, даже Прохоров про это написал, и что, вот уж вообще, но на самом деле, действительно, я думаю, надо создавать общественные комитеты, в которые будут ходить, в том числе представители благотворительных фондов, которые должны знать, как распределяются эти суммы, например, региональный, федеральный, там, местный уровень, на этапе их прихода, потому что могут пообещать, что вот мы сейчас региональному бюджету выделим 9 миллиардов долларов, а выделить его траншами в течение там, 2 лет. А люди будут думать, где эти 9 миллиардов. Да? То есть должны люди знать на приемке этих денег, на распределение этих денег и еще оценивать эффективность этих денег. Например, их распределили, а эффективно ли? Потому что у нас нет... Вот самая эта проблема в России в том, что каждую копейку надо оценивать в том, что ее вложили. Правильно ли ее вложили? В следующий раз, когда будем вкладывать, это сработает или нет? Вот этого инструмента нет. Да, это должна делать общественность. Мы примерно там, я очень много с экономистами сейчас встречаюсь, обсуждаю это вообще реально. Вот эти люди, общественники, там, например, которые будут входить в эти комитеты, как сделать так, чтобы была общая картина? Как на основе этой картины будущее чрезвычайной ситуации, которую правильно Владимир сказал, ну, будет очень много. В будущем, исходя из инфраструктуры просто, теплосеть, эти там ГЭС и ГЭС и так далее. Это же, ну, масса. У нас этого нет, а стоит создавать. Вопрос абсолютно правильно прозвучал.
Давайте послушаем еще один звонок.
Здравствуйте. Вы со мной разговариваете?
Да, добрый вечер. Ваш вопрос нашим гостям.
Тищенко Сергей Борисович, Кировград, Свердловская область. Вот я немножко небольшую шутку унесу как бы в разговор. Вот вспомните мультфильм «Подарок для самого слабого». Знаете, вот сейчас вот деньги собраны, я не очень знаком с механизмом распределения, но сейчас вот именно с этого момента нужно очень точно, очень внимательно следить за тем, кому эти деньги, как эти деньги будут распределены, чтобы ничего, потому как бы неплохо бы льва в этом ящичке послать было бы, понимаете, какого-нибудь, чтобы он охранял, как бы это, чтобы попало кому надо, а то лиса и волк там, извините, тут же доберутся. Надо смотреть очень внимательно сейчас.
Да, спасибо, да. У нас, конечно, коррумпированные чиновники. Это наши радиослушатели прекрасно знают. Как вы считаете, вот вопрос Александра Мильмана, надо ли тоже превратить в какую-то акцию вот эту кампанию по распределению этих средств, чтобы была отчетность, как когда-то камеры установили вот на тех поселках, где сгорело жилье в 2010 году во время лесных пожаров?
Ну, вообще, насколько мы помним, там, когда камеры установили, потом над этим как-то очень много смеялись в интернете. Не знаю, насколько уж это было действенно, но то, что возможно, что Первый канал может пойти и дальше и инициировать вот этот самый контроль таким образом, о котором мы здесь говорили, ну, хоть быть каким-то образом, как-то причастным к этому. Наверное, так. Хотя он уже, они много сделали, безусловно. Поэтому действительно, вот когда теперь я уже скажу, а это уже должно государство. Другое дело, мы государству, к сожалению, не доверяем. Государству как институту, государству как представителям этого государства, чиновникам, которые без контроля на самом деле. Механизма нет, и мы об этом уже все сказали.
Ну, можно тоже?
Да, конечно.
Вот вы знаете, у нас была проблема, она не только со стороны государства, мы когда... Гражданский корпус создавали. Наша самая главная задача, которую мы, кстати, решили очень с успехом, была быть абсолютно прозрачными с точки зрения финансов, то есть отчитываться, и чтобы все могли это видеть. И мы хотели создать аудиторский комитет, внешний так называемый аудиторский комитет из звезд. Я сама лично звонила большому количеству, не буду перечислять фамилии, очень уважаемых мной людей, в том числе часть из них эксперты в благотворительной сфере, которые мне сказали: нет, Ален, все что угодно, но за деньги, собранные кем, мы ответственности нести не хотим. Поэтому, конечно, создание вот этого общественного контроля, я считаю, это одна из основных задач в принципе. Она не только с этим чрезвычайным положением, с этой чрезвычайной ситуацией связана, но это необходимо. И будет еще очень много вопросов относительно того, как распределили эти деньги, если действительно, я считаю, Первый канал и все остальные каналы просто должны подключиться, не только отчитываться за себя, но еще и вовлекать большое большое количество людей в мониторе. Почему, например, пожилых людей, которые суперэффективны в исследовании, вот здесь этот был балкон, а сейчас его нет, или наоборот он есть, почему их не подключить? Решение, опять же, сразу нескольких задач. С одной стороны, ты как бы трудоустраиваешь, люди чувствуют себя нужными, это серьезная задача, потому что пенсионеры умирают через 5 лет после выхода на пенсию. Плюс это женская трудозанятость, а плюс еще и ты отчитываешься, как реализуется та или иная история. Мне кажется, это очень хорошая тема.
Да, давайте Ларисе зададим вопрос. Лариса, есть ли смысл, может быть, в программе «Время» такую специальную рубрику ввести про вот итоги вот этой кампании и, может быть, обратную связь, какую-то горячую линию установить с теми, до кого должна дойти помощь?
Ну, дело в том, что такая рубрика, она существует в программе «Время» с момента, когда прошел марафон, и мы ежедневно рассказываем о том, как идет сбор средств, и рассказываем о том, как они будут потрачены. Поэтому в ходе марафона мы говорили о том, что мы будем следить и сообщать, и отчитываться о том, как будут потрачены эти средства.
Да, ну вот в горячую линию, может быть, каких-то взять оттуда... Семьи, которые нуждались в ваших средствах, довести до конца счастливого их обустройства. И...
Безусловно, с семьями ВКонтакте мы знаем, какие поселки больше всего пострадали. И, насколько я знаю, уже были выделены земельные участки для строительства вот этих поселков, быстровозводимых домов. Там, в которых будет жить примерно там, в каждом по 6 семей. Поэтому процесс этот идет, и мы о нем ежедневно рассказываем. С утра до вечера вы можете смотреть это в нашем эфире или смотреть новости на сайте, и там все это есть.
Спасибо, Лариса. Слово Владимиру Берхину.
Знаете, вот, ну, опять же, я немножко профессионально позанудствую, да? Вот рассказы в эфире о том, как потрачены деньги... или там показывать людей, кто счастливо въезжает в новый дом, это не очень серьезно. Уж извините. Серьезно, это документы и детальный финансовый отчет, грубо говоря, таблица. Вот у нас было 750 миллионов рублей, и вот, значит, мы столько-то миллионов потрачено на постройку такого-то поселка. Вот координаты того, кто это делал, или того, кто, значит, может рассказать подробнее. В этом смысле можно поучиться у Русской Православной Церкви, которая собрала для Крымска порядка 50 миллионов рублей, и всю зиму, значит, и большую часть весны в Крымске находился координатор от Русской Православной Церкви, который занимался распределением этих денег, закупкой, покупкой домов, оплатой ремонтов для многодетных и малоимущих и инвалидов. И сейчас на сайте социального отдела существует детальный отчет, где реально вот по каждому рублю можно посмотреть, куда он ушел. Вот это гораздо серьезнее и для меня, ну вот с профессиональной точки зрения, гораздо важнее, чем рассказы в эфире о том, куда ушли деньги. Потому что это, особенно если этот отчет проверяем. То есть если там есть какие-то координаты относительно того, что вот куплен там, не знаю, дом для пострадавшей семьи по адресу такому-то. И если вы сомневаетесь, вы можете поехать по этому адресу и у этой семьи спросить. Вот это вот было бы самое правильное средство отчета.
Да, Алене, вопрос. Вот на вашем опыте уже сдвигается ли с мертвой точки вообще вот эта вся история благотворительности в нашей стране? Она приобретает ли какие-то цивилизованные формы?
Да, я на самом деле очень счастлива, потому что я помню, что мы в эфире обсуждали, как у нас был потрясающий Крымск, а потом сошел сель Дербенте, это Дагестан, там гражданская война, но там пострадало 320 домохозяйств, и там живут в основном пожилые люди, и как тяжело было убеждать людей, что надо оказывать помощь и собирать эти средства. Это неимоверно неподъемная история была, и это просто благодаря нашим местным ребятам-волонтерам эта история сдвинулась с мертвой точки, удалось оказать эту помощь. И когда сейчас уже огромных масштабов наводнения и начали появляться механизмы, инструменты, и действительно, вот я абсолютно четко согласна, что марафон – это положительный, Господи, слава Богу, пример объединения не на негативе, что кого-то там, я не знаю, в очередной раз кто-то с нами воюет, да, внешний враг нас порабощает, да, везде одни шпионы и так далее. А наоборот, это даже, мне очень понравилось, когда сказали, сказали, что если вы проживаете за границей, очень хорошо, если вы поучаствуете в помощи. Мы-то, например, у нас была проблема, потому что нам хотели перевести деньги из-за рубежа, а мы бы сразу стали иностранным агентом. Я говорю, господи, спасибо, не надо. Но я все равно очень считаю, что вот сейчас этим путем проб и ошибок формируется что? Если вдруг подключается средство массовой информации, правильно произносит задачу, правильно формулирует цель, то народ готов положительно подключаться к этой истории, доверять ей.
Александр, как по-вашему, возвращается ли телевидение к своей изначальной вот функции консолидации общества, вот доверие к нему возвращается, как по-вашему?
Ну, смотря что считать изначальными функциями, потому что вот этот ряда развлекать, информировать, просвещать, вот это телевизионные как бы изначально объективные данные, которые всегда имеет в виду телевидение, но у нас в России телевидение, конечно, это больше, чем телевидение, как поэт в России, больше, чем поэт, потому что это еще такой ключик к населению. В общем-то, телевидением управляется наша страна, потому что других институтов нет. А просто вот то, что я сейчас вижу, это еще не... так сказать, основа, это еще не перестройка всего, это только вот маленький такой, как бы, пример пока еще, и на том действительно большое спасибо.
Да, вам большое спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что в нашем прямом эфире участвовали общественный деятель Алена Попова, телекритик Московского комсомольца Александр Мельман, пресс-секретарь Первого канала Лариса Крымова и президент фонда «Предание» Владимир Берхин. Вам большое еще раз спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсер Екатерина Высоцкая и Михаил Косторов.